Картина дня.
Вечер добрый, Екатеринбург. Это «Картина дня». Зовут меня Белоусов Андрей. Вещаем в Екатеринбурге на 92,3 FM, в Серове на 89,5, в Нижнем Тагиле на 96,6. Тут, собственно говоря, занимаясь, так сказать, предэфирной подготовкой, я обратил внимание на вот какой призабавный месседж, который пришел нам сюда, причем почему-то в виде смс-сообщения, не как обычно на Viber, WhatsApp или там на худой конец в каких-нибудь других там сообщениях. Так вот, почему, говорит, нет погоды. Пожалуйста, передаю погоду. В ближайшие, вот сейчас в данный момент в центре Екатеринбурга облачно с прояснениями, 6 градусов выше нуля, ветер 6 метров в секунду, до 5 градусов вечером и плюс 3 ночью. Завтра зато будет значительно теплее, плюс 13 и переменная облачность. А вот послезавтра, в четверг, будет плюс 16, зато в пятницу 9 градусов тепла. Что касается пробок, то сейчас... по крайней мере, так утверждают Яндекс.Пробки, то сейчас в центре города 5 баллов, несколько аварий, но в целом, в общем-то, атмосфера рабочая, и все спокойно, все хорошо. Так, обязательную информацию сделал, выполнил, вот теперь давайте перейдем, как говорится, к вводным процедурам. Телефон наш 385-09-23 или Viber, WhatsApp и все остальные мессенджеры, в том числе и смс-сообщения, мы их тоже, бывает, читаем. 8-953-385-09-23, пожалуйста, обращайтесь, милости просим. Ну, а прямо сейчас пришла пора узнать, чем же этот день вошел в историю, что называется... нашего города. И у нас в гостях Лев. Лев, да. Истомин. Он, собственно, является...
Добрый вечер.
Да, добрый вечер, Лев. Лев является журналистом «Комсомольской правды». Итак, давай начнем сначала. Да. Что случилось?
Что случилось? Ну, такая тревожная история с очень хорошим концом произошла. Вот сегодня она в СМИ попала. Значит, вчера на севере Свердловской области 15-летняя школьница из Краснотуринска потерялась в горах.
Ну, то есть серьезно вот. Так?
Да, серьезно, конечно. На ее поиски были ориентированы 45 сотрудников полиции, что немало. И также волонтеры со всей области, там несколько десятков человек, в том числе из Екатеринбурга, волонтеры туда поехали. Ну, я скажу так, на севере области, там в горах еще лежит снежный покров, в некоторых местах чуть ли не по колено. То есть холодно очень. 15 лет, это ребенок, по сути, да, вот девочка.
Но, тем не менее, судя по статье, ребенок взял с собой все необходимое для похода.
Да, об этом сейчас тоже расскажу. Значит, там 15-летняя Надя Лубнина, значит, у нее отец, она живет с отцом, значит, у них такая неполная семья, но семья благополучная. Значит, он у нее часто готовит походы на севере области, поэтому такой опытный специалист в этом деле. И у девочки тоже есть навыки в этом отношении. Вот. Она ему в понедельник, то есть вчера утром, сказала, когда он собирался на работу, значит, она ему сказала: «Хочу в горы, хочу в поход». Он говорит: «Одна ни в коем случае не ходи, естественно. Значит, а потом как-нибудь организуем». Она дождалась, пока он идет на работу, собрала вещи, спальный мешок, еду, провизию, спички, все с собой взяла и отправилась. Значит, отец вечером понял, что сделал ребенок, значит, тут же обратился в полицию, тут же обратился к волонтерам, и начались поиски. В итоге оказалось, что девочка одна переночевала в лесу. Сегодня в 13:40, как нам, «Комсомольской правде», сообщил представитель областного полицейского главка Валерий Николаевич Горелых, в 13:40 ее обнаружили. Она, слава богу, жива и невредима, а ребенка уже доставили в населенный пункт, то есть Краснотуринск. Вот, а тут сыграла роль именно вот эта подготовка. То есть она благополучно переночевала, то есть она с собой взяла все вещи и смогла их использовать по назначению, то есть все благополучно завершилось. Но я думаю, ребенку дома сейчас объяснят, что так делать нельзя, что в походу лучше ходить со взрослыми. Но тут важно отметить грамотную работу слаженного полицейских, которые оперативно включились в эту ситуацию и помогли найти ребенка. Ну и, конечно, волонтеры. У нас волонтерских организаций в области очень много.
И это прекрасно, я считаю.
Да, да. И они всегда очень оперативно подключаются к таким ситуациям. И в данном случае они тоже очень быстро распространили информацию, подключили СМИ. Мы с ними тут же тоже связались, информацию распространили, когда ребенка еще искали. Вот. Ну и сейчас уже дали информацию, вот всю эту историю, да, что ребенок найден. Ну и хочется... как всегда, в таких случаях мы советуем родителям: следите за детьми. То есть сейчас начнутся скоро летние каникулы.
Будет значительно теплее.
Будет значительно теплее, да, и нужно всегда быть со своими детьми на связи, и, значит, их нужно инструктировать, да, что не теряйтесь, будьте всегда в поле зрения.
Вот мне всегда после таких новостей вспоминается старая добрая фраза из серии «Розга ум вострит, да разум закаляет». Да. Не помню сейчас точную цитату, но вот как-то так она звучит. Я бы вот сейчас на месте папы этой девушки, а это уже девушка, взрослая, 15 лет, у нее уже мозг должен работать, я бы ей сейчас прописал по первое число.
Главное не увлекаться, Андрей, я согласен полностью. Вот. Ну, главное объяснить. Я думаю, что и девочка сама испугалась, потому что, ну, все-таки ночь в заснеженном лесу, а там действительно снег есть, это предгорье такое. Угу.
Давай не будем, что называется, лукавить. Участвовало огромное количество людей.
Да, 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 да.
Огромное, это же все оплата, это же все деньги, это же все.
Но в данном случае на кону жизнь и здоровье ребенка, вот, поэтому тут важен результат.
Слава богу, не все в рублях. Хотя рублевых историй у нас тоже, в принципе, хватает. Вот, например, что за скандал «Уральские пельмени» заявили об аресте счетов бывшего Нитиевского?
Ну, бывшего продюсера, да, да. Нитиевского. Ну, эта история, на самом деле, тянется с 2015 года, когда «Уральские пельмени», они расстались со своим теперь уже давно уже бывшим продюсером Сергеем Нитиевским. И они постоянно, то есть, такое ощущение, что они все половину времени проводят на репетициях и на сцене, так, и в радиоэфирах, в том числе и в «Комсомольской правде», а половину времени в судах.
С Нитиевским.
С Нитиевским, с Сергеем, бывшим продюсером. Что он замечательный шоумен, что они, это замечательная уральская команда, любимая наша, это бренд Екатеринбурга, да. Но вот судятся с 2015 года, и, к сожалению, часть новостной повестки, это приходится отдавать, конечно, вот этим публикациям. То туда, то сюда, то, значит, они какой-то суд выиграли, то он какой-то суд выиграл. Ну вот очередная серия вот этого длинного, затянутого сериала. Да, судилище.
На секунду, знаешь, я вот сейчас смотрю просто статью, его обвинили в краже 173 миллионов рублей. Это, согласись, немаленькая сумма.
Там большие суммы все время фигурируют, да. То есть суммы практически всегда исчисляются в миллионах. Миллионах рублей. Вот. А в данном случае речь идет о 5 миллионах рублей. То есть команда «Уральские пельмени», они требуют эти деньги через суд. Очередная судебная тяжба, она началась осенью прошлого года. В октябре один из московских судов постановил взыскать Сергея Нитиевского в пользу «Уральских пельменей» 5 миллионов рублей. Вот. И, значит, сейчас новость заключается в том, что счета двух фирм, в которых присутствует там как акционер Сергей Нитиевский, арестованы. Но на счетах нет никаких денег.
Ну, естественно.
Вот. Денег там нет. Представитель, директор команды нынешний Евгений Орлов, я с ним разговаривал сегодня, он говорит, что будем добиваться в дальнейшем либо банкротства акционера, либо... банкротство его компании. Вот. Поэтому ситуация идет, ситуация развивается. Я вот сейчас представил точку зрения Евгения Орлова, да, директора «Уральских пельменей», то, что он говорит, будем, наверное, дальше банкротить, значит, потому что на счетах денег нет, и он ни рубля из этих 5 миллионов не заплатил. А с октября уже прошло, получается, больше полугода, mm-hmm. да, 7 месяцев. Значит, я обратился к представителю Сергея Нитиевского, к Ольге Куликовой, чтобы их точку зрения также представить, да.
Они говорят,
и она сказала, тут такой короткий комментарий, я сейчас его зачитаю, это очередной информационный вброс против Сергея и его компании перед апелляционным судом 29 мая по иску First Hand Media, это компания Сергея Нитиевского, к директору «Уральских пельменей» Евгению Орлову по выводу архивных концертов. Вот. То есть, получается, вот в конце мая будет суд, тут уже претензии к самим «Уральским пельменям» и их директору. Да? И вот эта вот тяжба, она такая двусторонняя, она несколько лет уже тянется.
Это значит, как бывшие супруги разбежались, mm-hmm. и, да, и каждый из них вот сейчас начинает обвинять другого. Ага, ты мне там борщ не доварила, а ты мне там этого не докладывал, ну и так далее, и так далее, и так далее. Хорошо, спасибо тебе огромное, Лев. Mm-hmm. К нам присоединилась, Андрей. Рита Махонина, у нее тоже есть какая-то интересная новость. Расскажи, что там случилось, Рит?
В 156
пунктах поближе к микрофону, сядь, пожалуйста.
Установили камеры для онлайн-трансляций.
То есть, грубо говоря, каждый чих наших школьников, наших выпускников будет, что называется, взят под контроль.
Да.
И списать будет практически нереально.
Да, это так. Правда, пока доступ к этим записям будут иметь только наблюдатели, то есть родители обеспокоенные не смогут смотреть, как дети сдают экзамен, но тем не менее вот...
Я не знаю, я вспоминаю себя в качестве выпускника, и так нервяк был, зашкаливал просто нервы, да? А тут еще зная, что за тобой кто-то будет смотреть...
Так и так смотрят, просто в комнате находясь.
Ну, в принципе, да, но зачем это все делается? Для чего? Чтобы... Объясни, пожалуйста.
Ну, чтобы не списали, чтобы уменьшить, так сказать, вероятность того, что дети жульничают. Но на самом деле, как мне объяснила...
Так, да. Кто
начальник отдела аттестации Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Таньяна Умнова, дети могут неограниченно покидать кабинет без непосредственно материалов экзаменационных и там черновиков и бланков. То есть они могут, в принципе, уйти в уборную или в коридор, ну, скорее в уборную, и там что-то прочесть, списать. Вот, но они почему-то считают, что это маловероятно им поможет сдать экзамен.
В принципе, да, я, пожалуй, тут поддержу, потому что, видишь, нервы, понимаешь, вот они зашкаливают. Ладно, об этом и о многом другом поговорим буквально через несколько минут, но прямо сейчас реклама. Друзья, оставайтесь с нами, никуда не уходите.
Картина дня.
Так, друзья мои, продолжается картина дня. Напоминаю, в Екатеринбурге вещаем на 92,3 FM, в Серове на 89,5, в Нижнем Тагиле на 96,6. Наши телефоны, они вам сейчас пригодятся, потому что у меня в гостях два очень... А я тебя, Данил, не посчитал. Три очень серьезных человека, один из которых является журналистом «Комсомольской правды», это Данил, но его вы уже знаете. А также у меня в гостях сегодня... Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Мерзлякова Татьяна Георгиевна. Добрый вечер, очень
добрый
рад
вечер.
Вас видеть. И Захаров Илья Викторович, это председатель избиркома города Екатеринбурга. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Друзья, и как уже все догадались, будем мы сейчас с вами общаться на тему референдума, на тему храма, на тему сквера. В общем, обо всем потихонечку будем во всем разбираться. Как же сделать так, чтобы всем нам было, что называется, хорошо. Итак, уже поприветствовал всех. СМС озвучил номер, телефон озвучил. И давайте вот сейчас все-таки попробуем разобраться. Что лучше для горожан? Референдум или опрос? Если референдум, то как он будет проходить? Если опрос, то как будет проходить опрос?
По сути, для выявления мнения населения можно применить и ту, и другую форму. Другое дело, что референдум будет более затратный для города, потому что это, по сути, провести выборы. Это миллион, от 100 до 130 миллионов примерно рублей из городского бюджета должно быть потрачено. Плюс референдум будет состоявшимся только в том случае, если придет более 50% избирателей на него. Ну, такого, давайте объективно относиться, такого не будет. На выборы ходят по 30-35%. Даже на выборы, когда в 2013 году баллотировался Ройзман, настолько одиозная фигура, пришло там порядка 35% избирателей. На референдум мы столько не созовем, не соберем. И следующий референдум, если этот не состоится, можно будет проводить только через 2 года. И 2 года, получается, вопрос будет в воздухе подвешенным, что неправильно. Опрос, плюс референдума то, что его результаты уже сразу в законе указаны, носят обязательный характер, то есть обязательно к исполнению решения, принятого на референдуме. Также в законе указано, что результаты опроса носят рекомендательный характер, что, конечно, является минусом, но я вас уверяю, что власти как города, так и области примут результаты опроса точно так же, как результаты референдума. Для властей это будет носить обязательный характер мнения населения.
А кто должен определить, все-таки будет это референдум или опрос? То есть какая структура у нас во власти?
Ну, я думаю, сейчас областные власти совместно с городскими, ну, с учетом мнения населения, придут все-таки к какому-то единству. А в любом случае назначать, что референдум, что опрос, будет Екатеринбургская городская дума. Поэтому, ну, все-таки, я думаю, в нашей ситуации вот сейчас, несмотря на то, что мне как председателю комиссии выгоднее провести референдум, потому что это дополнительная оплата труда, ну, так, если так говорить, но я-то за опрос, потому что его провести проще, и его дума назначает этот опрос, она же определяет минимальное количество избирателей, которые должны поучаствовать в опросе, чтобы он был признан состоявшимся, определяет сроки проведения опроса, и избирательное законодательство здесь не применяется, не действует, поэтому гораздо проще будет организационно его провести.
А вот скажите, пожалуйста, кто будет принимать участие в этом опросе? Жители непосредственно района или вообще всего-всего города?
Мы склоняемся к тому, чтобы все-таки жители всего города. Я понимаю, что вряд ли интерес какой-то вызовет строительство храма на какой-либо территории у жителей там, поселка Северка, скажем, да, но тем не менее они тоже в центре города бывают. И вопрос-то, в общем-то, общегородской, он же вызвал такой резонанс.
Ну, резонанс на всю Россию,
да. Даже Россию, да, но тут вообще российский не провести референдум или опрос, поэтому я считаю, что в рамках всего города надо проводить.
Я сейчас просто так...
И вопрос у меня тоже возник сразу. Сейчас ведь администрация города объявила, что собирает предложение от горожан, где лучше всего построить храм Святой Екатерины. Да. Так вот, допустим, отберут, ну, к примеру, 5 самых таких популярных предложений. И что дальше будет происходить? То есть, гипотетически, если мы не проводим не референдум, а опрос, гипотетически, то мы с помощью опроса будем определять, какая из этих 5 территорий в итоге будет выбрана, или для чего в итоге референдум, опрос проводится, и для чего в итоге вот этот сбор предложений проводится. Есть какое-то понимание у вас, Татьяна Георгиевна, или у вас?
Но я один из тех людей, кто предложил на данном этапе провести именно определение мест, чтобы сами жители поучаствовали в выборе места. Потому что я, за исключением 2 вечеров, каждый вечер была в сквере, общалась с населением, общалась с молодежью, общалась с теми, кто пришел просто понять, что происходит, общалась и с верующими людьми. И я понимала, что объединить людей можно только, когда услышишь все самые разные мнения. Если сегодня настаивают, очень многие настаивают, не знаю почему, сразу проводить референдум, что мы сейчас предложим, здесь сквер либо храм, зачем, когда уже идет такой конфликт. Поэтому мы сегодня, я очень удовлетворена тем, что губернатор Свердловской области выбрал вот эту тему, и они с мэром города Александром Геннадьевичем Высокинским решили, что сегодня мы сначала слушаем людей. И мне очень хочется сказать людям, опрос уже начался, что 30 мая заканчивается последний день голосования. Посмотрите, пожалуйста, на официальном сайте Екатеринбург.РФ о том, что, какие места предлагаются, значит, изначально либо нашими православными, либо властями, либо нашими инвесторами. Поэтому это с одной стороны. Второе, мы должны посмотреть, может быть, люди, очень большое количество голосов скажут за место, которое им нравится, и в котором они видят вот этот храм нашей небесной святой покровительницы, святой Екатерины. Поэтому очень важно, я бы хотела, чтобы все поняли, что началось, значит, выбор предложения, начался этот процесс на этом сайте. Пожалуйста, примите в нем участие. Пожалуйста, лично я буду тоже смотреть, что предложено. Это первое. Что касается, если речь пойдет об опросе, потом. Ну, кто его знает, может быть, население дружно выберет какую-нибудь часть, и пусть она впервые прозвучала, но мы поймем, что это сильно большая доля населения вот заинтересована именно здесь увидеть храм. Тогда, может быть, общественные слушания, и этим обойдемся. Если мы увидим, что согласия нет, тогда придется проводить официальный опрос, либо референдум. Будем смотреть. На мой взгляд, опрос, который будет проходить, если он будет проходить на избирательных участках, как мы сейчас разговариваем, на некоторых в центре где-то у них, на участках, на наших избирательных, да еще в день голосования, так скажем, выделим, то этот опрос мало чем отличается от референдума. Это только тем, что он не носит обязательного характера, но поверьте, нельзя уже до такой степени не доверять властям. Я вам гарантирую, что мы сегодня ищем всех коллег, которые будут общественными наблюдателями за проведением либо опроса, либо референдума. Если вот определиться так, что то или иное, то, возможно, власти и будут готовы пойти на референдум. Единственное, чего мы боимся, это то, что референдум может не состояться по той причине, что голосов 50% может не набрать. Поэтому сейчас самое важное все-таки сделать все возможное, чтобы ваши предложения услышали. Мы к этому готовы, как сторона, которая является посреднической. Мы обязательно будем смотреть, и как власти, прежде всего городская дума, я поняла, что они основные здесь у нас вот заказчики такого сегодняшнего опроса или предложения граждан. Мы будем обязательно смотреть, как они услышали все ваши предложения. Обязательно. И я еще раз повторяю, в нашей группе будут только много специалистов, только специалисты, которые понимают в этом. И у нас уже есть большой опыт общественного наблюдения за выборами. Будем надеяться, что мы будем учиться и такому наблюдению, непростому.
Я бы еще хотел дополнить, что у нас уже неоднократно проводились на территории Екатеринбурга опросы, пусть не общегородские, и ни разу еще власть не пошла вопреки мнению населения. Такой был очень скандальный опрос по переименованию улицы Технологической в улицу профессора Алексеева. Население было против, и опрос был признан состоявшимся, и большинство жителей проголосовало против переименования улицы. В принципе, можно было бы вообще опросы не проводить в той ситуации, а взять и переименовать без учета мнения жителей. Но несмотря на то, что было население против, там юридический университет настаивал все-таки, чтобы изменили название улицы, но наши городские власти и представительные органы исполнительные сказали в то время, что мы против мнения населения не пойдем, несмотря на то, что оно в данной ситуации носило рекомендательный характер.
Так что, друзья мои, полтора примерно миллиона человек проживает в Екатеринбурге.
Из них 1 070 000 избирателей.
Так что уж давайте из этого 1 070 000 хотя бы половина должна прийти, чтобы то, что вы начали, состоялось. Я правильно сейчас говорю?
Нет, пусть хотя вот в том-то и дело, пусть хотя бы 30% придет, чтобы опрос был признан состоявшимся. Дума определит эту цифру. 50 не придет. 30 хотя бы придет, это уже.
Давайте верить, что придет.
Давайте в чудеса.
Потому что
давайте.
Вот та молодежь, которая выходила на свое мероприятие в сквере, они были уверены, что придет весь город. Ну, поскольку молодежь в это верит, давайте верить в молодежь тоже.
Давайте.
Друзья, 385-09-23 – это наш телефон. У нас есть звонок уже, там просто кто-то взрывает наш телефон. Поэтому добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте. Арефьев Александр Леонидович.
Очень приятно.
Я был у Ильи Викторовича на личном приеме, у Татьяны Георгиевны. То есть я что хочу сказать? К сожалению, власть не слушает население. Оно забыло Конституцию, статью 130, часть 2, 131, часть 1, где референдум – обязательная форма волеизъявления народа. Вот у нас 25 мая изменился структура и порядок выбора, который обязан был вынести на референдум, но не было вынесено. Сейчас вот Высокинский льготы отменяет, а для Татьяна Георгиевна никак не реагирует, то есть прокуратура тоже не реагирует.
О каких льготах вы говорите?
На проезд на общественном транспорте отменили тариф 200 рублей, 1000 рублей и отняли метро. Если вы помните, в 2009 году вы, Татьяна Георгиевна, тоже боролись за сохранение льгот 55-й статьи Конституции.
Но мы и сейчас будем бороться за сохранение льгот, я просто не понимаю.
Татьяна Георгиевна,
да. Друзья мои, я
льгот?
Вот...
Льгот? Нет.
Прошу прощения, я вас тут вынужден прервать в силу того, что как бы у нас сейчас по сценарию, по графику эфирной сеточки идет новости. Давайте прервемся и продолжим этот диалог буквально через несколько минут.
Картина дня.
Друзья, продолжается «Картина дня». Напоминаю, наши координаты 385-09-23. Это номер для ваших звонков, потому что гости сегодня очень серьезные. И я так чувствую, задавать вопросы можно и даже нужно. И у нас с Данилом огромное количество этих вопросов. У вас, я надеюсь, тоже, уважаемые наши слушатели. Или номер для ваших сообщений к нам на Viber, WhatsApp 8-953-385-09-23. Welcome. А в гостях у нас, напомню, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Георгиевна Мерзлякова. Еще раз добрый вечер.
Добрый вечер.
И председатель избиркома Екатеринбурга Захаров Илья Викторович. Тоже добрый вечер.
Добрый вечер.
Что там у тебя за вопрос?
Да, у меня вопрос. Сейчас решается, опрос будет проводиться или референдум по храму Святой Екатерины. Но хотелось бы понимать, Илья Викторович, опрос, как он проходит? Вот визуально, что это такое? И референдум, как он проходит? Потому что на выходных мэр города Александр Высокинский говорил, что, в принципе, опрос может даже проводиться, чтобы совсем-совсем, без каких-либо подозрений, под камеру человек может показывать свой паспорт и говорить, за что он голосует. Так вот, как это все можно организовать? Как это планируется организовать? Опрос и референдум?
Ну, давайте так, чтобы проще было. Референдум — это, по сути, вот, как выборы. От и до, вот как выборы, и такие же бюллетени, такое же тайное голосование. Только если на выборах мы формируем орган власти, с помощью референдума мы отвечаем на тот или иной вопрос, или даже можем принять какой-нибудь нормативный акт, что тоже не запрещено законом. А по сути, ну, процедура такая же, как у референдума, то есть у выборов. То есть, вот, чтобы избирателям, слушателям нашим было понятно. А что касается опроса, методику опроса определяет тоже сама городская дума. Конечно, это может быть поквартирный опрос. Ходите, стучаться в квартиры и спрашивать, согласны ли вы с тем или иным действием. Но другое дело, что если мы говорим об общегородском, наверное, это нереально обойти столько избирателей именно по квартирам, с учетом того, что по нашему положению, которое дума принимала, обязательно в опросном листе указывать еще и паспортные данные, серию номер. Избиратели этого побаиваются. На выборах это уже привычно в подписном листе указывать. Избиратели как-то к этому привыкли. Опрос форма новая и побаиваются. Поэтому есть пока предложение, вот оно прорабатывается с депутатами, чтобы проводить опрос действительно в помещениях тех избирательных участков, пусть не всех, вот как праймерис проводит «Единая Россия», у них, они же не все берут избирательные участки, некоторые, и в рамках этой помещения вот этого участка собираются волонтеры, которых утверждает опросная комиссия, которая, скорее всего, будет, полномочия которой будет наша избирательная комиссия, скорее всего, осуществлять, что правильно, потому что даже мы должны получить списки избирателей, это будут списки участников опроса, мы должны их утвердить. Если это будет комиссия, сформированная из так называемых общественников, то никто, ни одна территориальная избирательная комиссия список избирателей с персональными данными не передаст. Мы все-таки полномочиями такими обладаем, нам территориальные комиссии дадут такие списки. Уже были просто прецедент, уже давали, поэтому я знаю, и механизмы есть. И мы утверждаем список еще и вот этих волонтеров, которые будут раздавать эти опросные листы и собирать их. Разница еще в чем? Когда мы говорим о референдуме, я уже сказал, это тайное голосование, складываются в ящики бюллетени и потом подсчитываются. Здесь тайности голосования не будет. Тайны голосования. Здесь мы будем видеть, что такой-то человек с его паспортными данными и с адресом места жительства проголосовал именно за такую-то там территорию, ну, или ответил на такой-то вопрос, положительный или отрицательный. Все будет зависеть от того, как Дума решит в один день проводить вот этот опрос, и чтобы в один день, там, условно говоря, 300 тысяч избирателей пришло, либо там дадут неделю, две. Но бюллетени, вот эти опросные листы, ну, если бы это были... был референдум, назывались бы бюллетенями, они будут храниться где-то у нас в избирательной комиссии, в сейфе. Но дело в том, чтобы обеспечить вот эту самую открытость, мы можем пойти на то, чтобы вот ответственные люди от волонтеров привезли нам эти бюллетени. Мы составили акт, можно даже как-то сфотографировать или как, чтобы на утро положить в сейф, на утро посмотреть, что никакая галочка не поменена, никакой бюллетень не поменен, снова их пересчитать, пойти дальше участвовать, к вечеру следующую партию также привести. Мы уже такое проходили, вот как раз когда улицу, вопрос проводили по переименованию улицы, и, в общем-то, жители и участники опроса, волонтеры, они видели, что никто их обманывать не собирается, все открыто. И что касается камер, ну, раз Александр Геннадьевич Сакинский сказал, что можно обеспечить функционирование вот этих камер по всей территории, я думаю, что раз он глава города и глава администрации, он, наверное, знает, что говорит, и я думаю, значит, он понимает, что такие ресурсы есть. Но тут уже не... полномочий будет опросной комиссии, но у меня нет оснований не доверять словам Высокинского.
Центр общественного наблюдения имеет опыт, я еще раз говорю, наблюдать за выборами, будем учиться наблюдать и за этим. Это очень важно, для меня это принципиально важно. Я бы хотела, чтобы люди это поверили, потому что во время вот сейчас... предыдущих дней всех, люди начинали говорить, вы продавливаете, вы там... Вот ничего этого не было, как ни странно, во власти, но недоверие людей было так велико, что мне приходилось долго объяснять. Мы сейчас еще раз думаем, что мы сделаем, как мы сможем организовать наблюдение за опросом. Если будет референдум, то тоже будет организовано наблюдение.
А скажите, пожалуйста, вот вы говорите о том, что путем привлечения волонтеров будет обеспечиваться прозрачность. Как стать волонтером? Где вы их будете набирать? Откуда?
У нас волонтеры, уже у нас есть свой опыт опроса. Мы недавно, я сделала спецдоклад по лицам предпенсионного возраста, по защите их прав в сфере труда, по признакам вот пола и возраста. И вы знаете, у нас очень хорошие ребята есть из юридического университета, из гуманитарного университета, из Уральского государственного, ну, сейчас он федеральным называется, это первое. Второе, мы должны договориться вот сейчас, как только вот закончится вот этот период, когда власть должна будет получить списки предложений, и как только будет объявлен опрос, мы посмотрим, какой форме он будет объявлен. Мы туда не очень вмешиваемся. И только после этого мы свои варианты предложим. В группе нашей обязательно будет и социолог хороший, не один, может быть. И очень важно, чтобы были какие-то люди, которые не просто наблюдали за выборами, но и умели реагировать, анализировать ситуацию. Поэтому у нас это уже было и снова будет. Если есть желающие, которые готовы прямо очень активно поучаствовать у нас, мы готовы вас выслушать и принять.
Ну, еще хотел бы добавить, у нас же вчера вот городская дума заявила, что она берет под свой контроль эту ситуацию, в том числе и депутаты, вот я общался со многими, говорят, что они будут тоже подключать избирателей к участию вот в этой волонтерской деятельности, так что я думаю, без волонтеров мы не останемся.
385-09-23, друзья, это телефон прямого эфира. Не дождался наш слушатель. Ладно, хорошо, тогда посмотрим, что там прилетело в Viber, WhatsApp. Напомню еще раз, 8-953-385-09-23. Так, тоже пока еще... А, это не касается эфира.
Ну вот у меня вопрос. Про опрос вы упомянули, что может быть день, может неделю он занять, ну там уже как установят. А референдум-то сколько на него может понадобиться времени? Тоже один день, как для выборов, допустим?
Нет, но к нему еще идет подготовка. Если референдум будет проводиться по инициативе населения, это включать еще сбор подписей, порядка 56 тысяч подписей надо собрать в поддержку выдвижения референдума, и то это в том случае, если пройдет фильтр избирательной комиссии, инициативная группа пройдет фильтр городской думы, потом снова вернется в избирательную комиссию, потом вот собираются подписи, потом эти подписи проверяются избирательной комиссией, и потом только, если все в порядке, городская дума назначает референдум. Это вот, само может продлиться порядка полугода, что не очень выгодно. И референдум может быть назначен по инициативе совместной главы Екатеринбурга и городской думы. Тогда никакие подписи собирать не надо, и тогда вот этого фильтра нет. Это гораздо проще, это сокращается где-то дней до 50 проведения с момента назначения референдума до момента его проведения. Поэтому все зависит от инициаторов.
Друзья, у нас примерно около минуты до конца нашего эфира. Давайте успеем принять звонок. 385-09-23. Добрый вечер. Добрый вечер.
Вечер добрый. Я с вами разговариваю, нет?
С нами.
Будьте добры. А если доверие... У меня нету доверия власти, нашей местной власти. И основание на это у меня очень серьезное.
Вот, пожалуйста, голос народа.
Это Гергана.
Я еще раз говорю, что предложите какого-нибудь наблюдателя не от власти.
От себя.
У нас от власти наблюдателей не будет. Власть будет организовывать это мероприятие, а наблюдателей у нас не было от власти никогда, и в Центре общественного наблюдения, и сейчас не будет. Пожалуйста, доверьте какому-нибудь социологу, которого вы знаете, предложите, мы только будем рады.
Друзья мои, вот... К сожалению, я вынужден заканчивать нашу беседу. Напоминаю, что у нас в гостях была Татьяна Георгиевна Мерзлякова. Она уполномоченный по правам человека в Свердловской области. Спасибо вам огромное. И Захаров Илья Викторович, председатель избиркома города Екатеринбург, тоже огромное спасибо.
Вам спасибо.
Обязательно будем продолжать эту беседу. Обязательно оставайтесь вместе с нами.
Картина дня.